Культурку создали. Мы бежим дальше к следующему пророчеству. Что мы говорим? Снова пятая книга Пятикнижия, снова недельная глава Бехукотай по законам моей живите. Знаете, что там декларируется? То, из-за чего, то ли отец Флоренский, то ли Бердяев, на вопрос, считаете ли вы себя религиозным человеком, ответили. Считаю, потому что существует еврейский народ. Наша с вами вечность, та самая пресловутая нерастворяемость. Ну, вспомните, это же полный атас. Но мы не можем с вами существовать. Это невозможно. Не может существовать народ, разбросанный по всему миру, не имеющий ничего как бы вот, материально общего в течение почти 2000 лет. Третье поколение эмигрантов эмигрантами уже не являются ни в какой стране. Они растворяются. Например, во всем мусульманском мире не осталось ни одной христианской общины. Знаете ли об этом? А так это. Во всем мусульманском мире, несмотря на то, что существовал громадный, сильнейший христианский мир, не осталось христианских общин. Почему? Да на них элементарно давили, и они постепенно все перешли в мусульманство. Поверьте мне, что на евреев давили ничуть не меньше. Но что у нас было с вами? То, что сказал Генрих Гейне, сам родившийся евреем, что мы с нашей Торой носимся не как писаной торбой, а как с портативной родиной. Итак, декларируется следующим образом вечность еврейского народа. Очень интересным образом. Совсем их никогда не уничтожим. Еще раз. Нас с вами постигнут множество несчастий. Можно уничтожить, Гитлер это доказал, более трети еврейского народа. Еврейский народ уничтожить невозможно. Вечность еврейского народа декларирована на уровне пророчества, безусловного пророчества в Торе. Все, что вы до сих пор слышали, были безусловные пророчества. Нам еще предстоит с вами увидеть пророчества условные. Ну, бежим дальше. Здесь нам потребуется соединение нескольких источников, чтобы получить то самое пророчество, которое можно пощупать руками. В натуре. Пророчество это звучит в книге Михи. Пророк такой был в 7 веке до нашей эры. Пророк Миха, который сказал следующее. Иерусалим, сказал он, будет запахан как поле плугом. Кстати, вам известны из истории факты, когда город запахивают как поле плугом. Ну, не в смысле, что город уже исчез, там плодородная земля, и мы решили чего-то посеять. Нет, из ненависти. Так вот, есть такой случай в истории, кроме Иерусалима. Это Карфаген. Когда его, наконец, разрушили в 4 веке, запахали и даже солью посыпали. Кстати, место пустое до сих пор. С Иерусалимом это произошло в 135 году нашей эры. В конце восстания Бар-Кохбы Иерусалим был захвачен, разрушен, разнесен по камешку, запахан. И на его месте тут же выстроили новый город. Уже римский, уже такой красивый, с главной улицей Кардо Максимус. Как на западе в Соединенных Штатах. Так вот, это пророчество звучит не так, что вот Иерусалим будет запахан как поле. Оно звучит на самом деле еще более удивительно. Есть продолжение у него. А стена западная Иерусалимского храма стоять будет вечно. Вот сам Иерусалим не просто разнесут по камешку, потому что Иерусалим, если посмотрите по энциклопедии, я насчитал 10 раз, это наверняка не точная цифра, наверняка больше, Иерусалим разносили по камешку, что называется, ничего не оставалось. Из мало вам известных таких случаев, это захват персам Иерусалима в самом начале 7 века, захват арабам Иерусалима в том же 7 веке, крестоносцы в 1096 году и так далее, и так далее, и так далее. 10 раз Иерусалим разносили по камешку, разрушение первого, второго храмов. Сегодня в Иерусалиме можно, что называется, потрогать рукой камни, которые царь Соломон поставил в западную стену, окружавшую храм Иерусалимский. Этим камням, невероятно тяжелым, там есть камни 200 тонн, это в 10-20 раз больше того, что в пирамидах, этим камням 3000 лет. Для тех, кто будет возле Иерусалимского западной стены, обратите внимание, первые два или три ряда, вот это еще самые древние камни. Выше идут уже камни эпохи Ирода. Ирод достраивал и делал стены более высокими. Но эти стены идут вниз еще метров на 15. И факт того, что стена существует, его можно пощупать. Бежим дальше. Ну, может быть, маленькая остановка. Подождите. На этом этапе, знаете, что можно возразить? Слушайте, может, вообще все предсказано? И чего мы тогда вообще тут собрались? Давайте посмотрим, что у нас на завтра там в Торе предсказано, и будем действовать в соответствии. Какой у нас на это ответ? Понимаете ли, Минздрав предупреждает, а люди ведь все равно курят. Или в еврейском варианте. Анекдот о том, что свобода выбора дана. Помните? Еврей кушает чужие апельсины, мимо проходит другой еврей и говорит ему: «Как же так? Ведь апельсины не твои». Еврей знает, что Тора запрещает кражу. Он говорит: «Вот настоящее удовольствие. Кушать апельсины и слушать слова святой Торы». Так что свобода выбора нам все равно дана. И никоей мере не уменьшается из-за пророчеств. Другое дело, что крайний экстремист, решившийся убедиться в том, что все это истина, может попробовать взорвать западную стену. У него ноль шансов. И не только из-за того, что ее очень хорошо охраняют. Пророчество охраняет ее лучше всех охран. Бежим дальше. Чтобы мы не решили, что Тора исключительно узконациональное произведение, занимающееся только судьбами евреев. Пример пророчества, которое хотя и связано с евреями, но к ним как бы не относится, это пророчество относительно судьбы самого знаменитого города древности. Вот вообще мы когда говорим древность, какой вы город вспоминаете? Только глубокая древность, не Рим. Рим город свеженький. Ему всего 2500 лет, чуть больше. Да, Вавилон. Самый-самый из всех городов Вавилон. Шумерский вы вряд ли вспомните. И египетский тоже нет. Но Вавилон — это целый мир. Это целая страна. Это символ древнего мира. Сказать Вавилон и сказать древний мир — это почти синонимы. Сколько лет просуществовал Вавилон, знаете? По оценкам историков, от потопа и до третьего приблизительно века, до нашей эры. То есть весьма солидно. 1500 лет. Ничего для города. В Москве только 850. Ей еще, извините, пахать и пахать до Вавилона. 1500. Так вот, город был в период своего расцвета, о котором мы сейчас начнем разговор. А именно, тут есть две датировки, есть общепринятая историческая датировка. Она говорит сейчас о 6 веке до нашей эры. Еврейская датировка говорит, она отличается на 150 лет, о конце 5 века до нашей эры. Не суть важно. Важно, что город этот был воистину столицей мира по множеству параметров. Например, количество жителей историки оценивают в этом городе как минимум 500 000. Может, вас не впечатляет, какая-нибудь Горловка в Донецкой области сегодня имеет раза в 3 больше народонаселения. Очень впечатляет. Я сейчас поясню. Та же Горловка, простите, в начале нашего столетия имела, дай бог, 5000 населения. Я к чему? К тому, что в начале нашего века крупным городом считался, знаете, какой город? В котором было более 100 000 населения. 500 000 полмиллиона превзошли из известных сегодня городов. Знаете, кто был первым? Лондон в конце 16 века перешел вот эту черту в полмиллиона. Так что это серьезная цифра, при том, что, наверное, эта цифра все-таки минимализирована историками. Там существовало одно из чудес, семи чудес света. Знаменитые висячие сады Семирамиды. Хитроумнейшее сооружение из системы арок. Невероятное совершенно по красоте. Но удивительными в этом городе были стены. Эти стены были сложены, вспомните Вавилонскую басню, из обожженного кирпича. Их длина была, это тяжело себе представить, 15 метров. Ну, поймите, 15 метров, это, простите, современное, по-моему, шестиполосное шоссе. Может, я чуть-чуть ошибаюсь. Ну, две тройки, русские тройки, для широкой русской души могли вполне разъехаться. Знаете, толщина стены. Ну, пример. Самые крупные из задействованных, насколько мне известно, в истории орудий были задействованы против Кёнигсберга в 1945 году. Они были 700-миллиметровые. Это невероятно. Это, понимаете, диаметр ствола 70 сантиметров. Это не снаряд, это уже бомба, я не знаю. Так вот, нифига бы они в данном случае не помогли. Вот эту стену они бы прошибить не смогли. Извините, атомная бомба нужна. Для такой стены нужна только атомная бомба. И тем не менее, этот город пал, взятый приступом. Не более, не менее, как персидский царь Кир плюс медиатянский царь Дариус соединились и осадили этот город. Любимым, простите, развлечением горожан, как то, что я сейчас говорю, это идет из Страбона в основном, который мерил эти стены и донес общий облик этого города. Первый географ. Третий век, если не ошибаюсь, или второй век до нашей эры. Страбон. Так вот, любимое развлечение жителей города было во время осады, которая длилась полтора года, знаете, какая? Выйти всем семейством на стену и долго хохотать, глядя на этих идиотов, которые осаждают этот город. Нет, чтобы вы только поняли, о чем речь идет. В городе, через город текла река пресной воды. В натуре, Эфрат. Понимаете? Взять город из моря было в принципе невозможно. Когда персы ворвались в город, то только в одном храме главного бога пантеона вавилонского Бела было обнаружено такое количество золота, которое позволило сумасшедшему сыну Кира, это исторический факт, выплавить диск диаметром 40 метров и толщиной в полметра. Это сколько у них было золота. Припасов и прочего, что называется, они надрывали животики, глядя на этих идиотов, которые их осаждают. У нас нет точных сведений о том, как Кир взял город. По самому такому достоверному из дошедших до нас свидетельств был сделан отводной канал с дамбой. И в тот момент, когда дамбу уничтожили, хлынувшая вот в этот отводной канал вода, главное русло реки обмелело, и через обмелевшее русло персы ворвались в город. Может, вы слышали о Валтасаровых пирах? Есть даже такая новелла, описывавшая времяпровождение Сталина. Но неважно. Так откуда это идет, знаете? Последний вавилонский царь Белшацар, Валтасар, историческая легенда, когда ворвались в город персы, как раз занимался обычным делом попойкой. И, представляете, вбегает слуга и кричит: персы ворвались в город. Что делает, ну, по этой исторической легенде, Валтасар, Белшацар? Кидает в него то ли куриной, то ли свиной, то ли еще какой-то костью. Так это и вошло в современные языки сегодня. Валтасаровы пиры – это, естественно, времяпровождение, когда клиент забывает обо всем на свете. Окей. Что по поводу Вавилона? Конечно же, его судьба была предсказана заранее. Я сейчас позволю себе то, что вообще не позволяется профессионалу-историку, но я не профессионал. Я сейчас разгадаю загадку смерти Александра Македонского. Честное слово. Итак, Вавилон – столица мира. И никаких загадок, почему там живут люди, в отличие от Иерусалима, не было. Вот Иерусалим жил в горах. Воды здесь нет, полезных ископаемых нет, караванных путей нет. Все это есть в Вавилоне. Там нефть совсем-совсем недалеко. С открытыми выходами, откуда зороастризм. Там караванные пути изовсюду, в никуда и повсюду. Там вода, там полезные ископаемые, там все, что вы хотите, чего вы не хотите. В этом месте всегда жили люди. И что происходит дальше? Как пишут нам историки, люди начинают покидать этот город по неизвестной причине. Поймите, не было эпидемии. Более того, Александр Македонский, захвативший империю персов, сделал это место своей столицей. Вы понимаете, почему умер в течение 30 последующих дней Александр Македонский? Мужик был здоровенный. Ну, ему было всего-то 33. Здорово был до невозможности. Он же был гоплит. Тяжелый македонский воин. Это те самые, у которых, я извиняюсь, гениталии защищали мышцы живота, которые спускались очень-очень низко, которые выдерживали удар заднего копыта коня, которые сражались часами в вооружении, которое весило 45 килограммов. Я могу это оценить как бывший десантник. У нас было 25, но нам этого хватало. У них было 45. И они, простите, не стреляли, они орудовали мечом и тяжеленным копьем. Я уже не говорю про щит и прочие всякие вещи. И вот он в течение месяца умирает, непонятно от чего. До сегодняшнего дня непонятно от чего. Ответ мне очень ясен. Как только он объявил, что Вавилон его столица, а судьба этого города, сейчас вам прочитаю, была предсказана 4 века до этого. Было сказано так. Это говорит Ишаяу за 100 лет до разрушения храма. То есть это 7 век по ихнему, 6 век по нашему, до нашей эры. Говорит Ишаяу так. «Станет Вавилон пустым, никогда не будет заселен до конца всех поколений». Поймите, это не слабо, потому что Вавилон в расцвете своего могущества. Это за 100 лет до разрушения храма. Ирмияу, который был свидетелем разрушения храма, имел все причины не желать добра Вавилону, присоединяется к этому пророчеству. И добавляет от себя, что гнев Творца изольется на тебя, Вавилон, и ненаселенно будет место твое. Это они много на себя взяли, понимаете? Так вот, последние путники, оставившие нам заметки о развалинах этого города, эти заметки датируются 4-5 веком нашей эры. Подойти близко, пишут они, к этому городу было уже нельзя. Почему? Болото сегодня находится в этом месте. Это место известно. 34 километра восточнее Багдада. Что называется, будете проходить мимо, обратите внимание. Багдад это Ирак. Саддам Хусейн. И же с ними. Но если хотите, уж вспомнили мы Саддама Хусейна, я сейчас объясню, почему ему так не сладко живется в этом мире. В смысле не личном, а в смысле его притязаний. Незадолго до будущей войны в Персидском заливе, где его немножко, как бы сказать, поломали чуть-чуть и амбиции ему обломили. Он заявил о том, что он собирается восстановить империю и сделать своей столицей Вавилон. Это не шутки. Исторический факт. Так что предсказать, чем закончится война, можно было не только с точки зрения геополитических факторов, но и с точки зрения пророчества. Пророчество, с которым я вас сейчас познакомлю, соединяет в себе оба признака, а именно, это пророчество исторических процессов, то есть для того, чтобы они сбылись, требуется управление историей. Кроме того, они еще даны в очень точечном виде. То есть определенные обстоятельства, определенное событие. Окей. Итак, первое наше пророчество вот этого типа, исторический процесс с точечными подробностями, появляется в третьей книге Пятикнижия, в последней ее недельной главе, Бехукотай, 26 параграф, 32 предложение. Сказано так. «Вегашимоти они это арец вешемему алеха ойвехем», что в переводе означает «И пустой без вас будет страна ваша, и сидящие в ней враги ваши». будут тоже сидеть в пустоте. Теперь я подчеркиваю, в чем смысл пророчества. Дело не в том, что заранее предсказано, что страна эта без евреев будет пустой. Хуже. Или, как говорят в некоторых местах, хуже. Почему? Да потому что ее будут пытаться заселить. В ней наши враги будут пытаться поселиться и колонизировать эту страну. Им ничего не удастся. Теперь вспомним чуть-чуть историю нашей страны. Как вы, наверное, помните, ассоциацию я вот уже приводил, как из брошенной на кафельный пол мокрой тряпки вытекает вода. Так же из страны Израиля уходили евреи в 3 веке нашей эры, в 4 веке нашей эры. Так что в 5 веке здесь евреев уже почти не осталось. То есть здесь всегда жило небольшое количество евреев. Но евреи как народ полностью ушли в изгнание. И в течение следующих 1500 лет в этой стране евреев было до обидного мало. Период рассеяния. Что удивительно. Эта страна, поймите, и мы еще будем встретим еще в нашей теме, она не просто страна. Это страна, которая является мечтой, по крайней мере, для 2 мировых религий. Для христианства и для мусульманства. Эту страну неоднократно пытались заселить, колонизировать и т.д. и т.п. И тем не менее, феномен множество раз отмеченный. Эта страна была пустой, хотя и не пустыней. Хотя ли находилась она в центре связи между Востоком и Западом, между Севером и Югом. И во все исторические периоды, когда здесь жили евреи, она цвела и благоухала. Тем не менее, вопреки всему, 1500 лет, пока нас здесь не было, здесь ничего не было. Здесь пытались жить люди, но им ничего не удавалось. И хотя из-за этой страны шло множество войн, вспомните крестовые походы, да не только они, тем не менее, факт удивительнейший. Никогда здесь не было хоть сколько-нибудь значимого населения. Маленький пример о том, сколь неразрывно вот эта вот пустошь с тем, что здесь не живут евреи. Вспомним, что здесь было в 19 веке. Дело в том, что именно в конце, во второй половине 19 века, начинается приезд сюда евреев. Мы тоже еще ответим, кто были те евреи, которые сюда приезжали, и почему они были именно такими. Но что мне сейчас важно? По оценкам историков, в начале и в середине 19 века общее число людей в стране Израиля оценивалось в 150 тысяч. Вы только прикиньте, о чем речь идет. Это включая современную Иорданию. Это совершенно громадная территория. Совершенно мизерным количеством людей. Евреев из них было процентов 10, 15, 20. Не более того. В конце 19 века сюда начинают ехать евреи. И термин, о котором я сейчас хочу вспомнить, называется «зеленая черта». Почему я сейчас вспоминаю этот термин? «Зеленая черта» – так более-менее называются границы, существовавшие между 1949 и 1967 годом. 19 лет. В чем было принципиальное значение этих границ и почему они называются «зеленая черта»? Да потому что летчики, летавшие над регионом в этот период, что называется, с неба видели, куда евреи пришли. Вот куда они пришли – там было зелено. А куда не пришли, еще не было зелено. Сам свидетельствую. В самом начале 80-х, когда я проходил первые свои уже милуим резервные сборы, то в нашем отдельном пехотном батальоне такие старослуживцы рассказывали, что они еще помнят долину Иордана как совершенную пустошь. Сегодня она зеленеет с 2 сторон. Как с еврейской, так и с нееврейской. И тем самым мы видим очень интересную вещь. Страна будет не просто пустой без нас, но когда мы сюда возвращаемся, она цветет из-за нас, но не только у нас. Она вообще цветет. Вот такая совершенно астральная и непонятная связь между народом и страной, и причем предсказана заранее. никаких рациональных объяснений такому положению нет. Есть множество всяких причин. Вот, например, козы поели траву, как одна из причин. Вот. Но все эти причины, они, мягко выражаясь, неудовлетворительные. Настоящие причины, почему страна была пустой почти 1500 лет, не существует рациональной одной причины. Бежим уже к следующему. Нашему пророчеству. И оно уже связано с совершенно удивительной и уникальной вещью. Дело в том, что в это тяжело поверить тому, кто знаком с Торой, но так вот, те, кто приехали сюда возрождать эту страну, вовсе не были, как бы сказать, добропорядочными евреями. Собственно, речь идет о русских социалистах, которые в конце прошлого, в начале этого века, приехали сюда строить социализм. В это тяжело поверить, но первый колхоз, и даже более того, не колхоз, а коммуна, была построена именно в Израиле, именно евреями, вот этими русскими, в 1907 году. То есть задолго до Великой Октябрьской социалистической и так далее. И вопрос, который мы сейчас зададим, будет сногсшибателен. Подождите, подождите. С точки зрения самой Торы, еврейского мировоззрения, заселение этой страны, жить в этой стране, это как бы ценность, не приходящая с точки зрения Торы. Как может быть, что у истории есть как бы направляющая длань, и тем не менее, вот это замечательное заслуга заселения, возрождения этой страны, она вовсе не у религиозных евреев, исповедующих идеалы Торы, а у людей, как бы сказать, от Торы не просто весьма далеких, а сознательно на Тору плюющих, которые строили здесь, не важно, что получилось, но которые сознательно строили здесь социализм в одной отдельно взятой Палестине. И тем не менее, вне всякого сомнения, и при том, что не только они заселяли эту страну, и была замечательная религиозная йеменская алия в конце прошлого века, и были и евреи религиозные, которые пытались еще как бы вот предтечи тех социалистов, которые пытались, но основной склад, и здесь нет сомнений, в дело конкретного заселения и возрождения этой страны внесли именно социалисты. Русские социалисты, первые, как это называется в истории сионизма, первая, вторая и третья алия, которые были сплошь русскими, как мы с вами еще увидим, когда будем учить историю. Так вот, если вы, думаю, уже не удивитесь, если я вам скажу, что этот факт тоже был предсказан. Причем предсказать этот факт было невозможно. Знаете почему? Потому что отход от Торы во все века чем заканчивался? Ответ ассимиляции. Сама возможность существования еврея, но без Торы, ну, чисто теоретически была, наверное, невозможна. Представить себе такую вещь. Тем не менее, книга Зохар. Книга Зор, как бы есть еврейское мнение, есть нееврейское мнение, но широко разошлась по Европе в 13 веке нашей эры. То есть 700 лет тому назад уже никаких добавлений в нее внести было нельзя. Ее перевели в 16-м, в начале 16 века на латынь. То есть никаких изменений уже внести было туда нельзя. Ей по крайней мере 700 лет. И знаете, что в ней написано? Народ Израиля получает страну Израиля за одну единственную заслугу – за брит милу. То есть, специально сказано в книге Зохар, что требуется всего одна единственная вещь – обряд обрезания. И именно из-за него мы получаем эту страну. Теперь, исторически это очень интересно. Почему? Потому что, во-первых, выход из Египта был каким образом? Всевышний нас оттуда вытаскивает. Но как он знал, кого вытаскивать? Мы же в Египте были как египтяне. Так вот, одна из трех вещей, которую сохранили евреи, была обрезание. Мало того, в течение 40-летних скитаний по пустыне евреи обрезания не делали. Есть такой закон, в соответствии с которым в определенных климатических условиях не делают обрезания. Йошуа бен Нун, восприемник Моше Рабейну, начинает войну за завоевание Израиля. 14-летняя война, кровопролитнейшая, тяжелейшая война. Самое первое, что он делает, это перед решающим сражением. Это перед началом войны. Знаете, он обрезает всех мужчин. из обрезанных шкурок целая гора получается. В Торе описывается. Теперь вы себе представляете, что это значит? До такого военачальника расстреливать нужно перед строем. Вы понимаете, завтра бой. А что он делает? Он делает всех солдат небоеспособными. Ну, в самом тривиальном смысле этого слова. Ну, как бы все обошлось в тот раз. Ну, уж, по крайней мере, надо было создать комиссию по расследованию этого преступления. Ну, евреи ее не создали. Видимо, понимали, что победы одерживаются не числом, но духовным умением. Так вот, когда еще мы видим то же самое? Разрушение первого храма и первое 70-летнее изгнание. Так вот, специально подчеркивают мудрецы, что несмотря на страшные вещи, в которых были виновны евреи, там было убийство и идолопоклонство и прелюбодеяние, тем не менее, изгнание произошло только после того, как евреи тронули эту мицву. Нет, не дай Бог, не то, чтобы они перестали делать младенцам обрезание, но они стали делать не так, как следует. Ведь это же не хирургическая операция. Это некий весьма точно обрисованный символ связанности со Всевышним. И ежели это делают не совсем так, то так же, как не знаю, в интегральной схеме, не сделав нужных соединений, вы никогда не получите, в конце концов, телевизор или дисплей компьютера. Так и здесь изменение деталей, и вся эта система уже не работает. Ведь как хирургическую операцию обрезание, например, делают мусульмане. Именно как хирургическую операцию, она никоим образом не обрезание, но внешне это более-менее похоже. И мы с вами увидим, что даже вот эта вот чисто внешняя вещь сделает связанность между арабским народом и этой страной очень необычной. Но не будем забегать вперед. Так вот, что по поводу обрезания. Понимаете, мне сегодня приходится становиться в позицию такого ретрограда. Почему? Да потому что сегодня все знают, что обрезание – это единственно оправданная хирургическая поправка в человеческом теле. Уже давно знаем, что нельзя удалять ни аппендикс, ни гланды. Да нет ничего в теле человека, что не было бы функционально. И вот эта вот обрезаемая шкурка – единственная, оправданная, с точки зрения современной медицины, хирургическая поправка. И что? А то, что так было не всегда. Сегодня это уже тяжело себе представить. Но, например, реформисты от иудаизма лет 100 назад называли обряд обрезания кровавый, негигиеничный обычай, доставшийся нам от пещерных предков. Это не анекдот. Простите. Авраам Гайгер, известный реформный раббай прошлого века, пишет, что обрезание – самое отталкивающее заповедь иудаизма. Герман Вук в своей книжке как бы об иудаизме пишет о своей встрече с известным идишским писателем первой половины 20-го столетия Шолом Аш. Так звали этого. У него есть такое произведение «Мотик и Ганев». Не в этом сейчас суть, а в чем. Этот идишский писатель, носитель идишской культуры, признается ему в частной беседе, что всю свою жизнь потратил на борьбу с этим страшным, кровавым, негигиеничным обычаем. Слава Богу, не преуспел. То есть сегодня нам это кажется нормальным и обычным. Еще 50 лет назад это было не только что ненормальным, это было очевидно порицаемым с любой точки зрения. К чему я вас подвожу? К тому, что у меня есть совсем простой ответ на вопрос, как так могло получиться, что эту страну после 1500-летней пустоши возродили к жизни именно социалисты. Те, которые плевали слюной, как плевали до исторического материализма, на Тору. Ну поймите, кибуцники, первые кибуцники, работали и пахали на зло Всевышнему в Йом-Кипур. Ну можно было сделать, в конце концов, и перерывчик. Нет, пахали. Они отменили хупу, поймите. Ну красивый обряд, ну кому мешает сделать хупу? Нет, они отменили. Ну я же не говорю там про шаббат или праздники и так далее. Кстати, что интересно, что сегодня в кибуцах как бы вернулись к традициям, но, естественно, например, праздник Песах – праздник весны. А праздник, например, Суккот у них – это праздник сбора урожая. То есть они внесли свои как бы внутренние содержания. Но не важно. Что мне важно? В том, что то первое поколение, оно было принципиально против. И единственное, что повсеместно соблюдалось, было почему-то обрезание. Причем поймите, если сегодня, я вам просто, чтобы это подчеркнуть, хочу привести замечательную статью нашего рава Нойгерша. Она появилась в книге 1950 года издания в Израиле, уже в государстве Израиль изданной, которая называлась «Религия и государство». И в этой книге появляется замечательная, разгромная статья одного из тогдашних идеологов левого движения в Израиле. Его звали Зайн Ханун. И вот он пишет совершенно потрясающую вещь. Он обращается к идеологам левого направления мысли в Израиле и задает им вопрос. Послушайте, говорит он. Ну, в нашем государстве, например, нас так или иначе заставляют делать хупу. В нашем государстве в каком-то смысле нас заставляют кушать кошерное. Ну, в каком смысле? В том, что, так сказать, на каждом углу не продавали тогда свинину. Сегодня уже продают, а тогда еще не продавали. И достать свинину было относительно непросто. Можно было, но уже нужно было искать. Но, говорит, есть одна вещь, которую нас никто не заставляет делать. Одна вещь, про которую никто не знает, делаем мы ее или не делаем, которая совершенно никакого внешнего смысла не имеет. Мы, говорит, сами себя заставляем ее делать. И такой чисто полемический жар просто во всей этой статье, не могу вам ее как бы передавать, но общий смысл, я надеюсь, вы уже поняли. Ну как же может быть, что вопреки всякой логике, единственное, что оставили эти самые социалисты, было обрезание? Они что, специально готовили материал для нашей сегодняшней лекции? Ну я серьезно. Что интересно, что кроме того, что я вам процитировал в книге Зохар, сказано у Рамбама совершенно уникальная вещь, что евреи оставят всю Тору, кроме обрезания, из-за которого и смогут вернуться в страну Израиля. В книге Зохар, в комментарии к недельной главе Лех Леха, я напоминаю, Рамбам жил тоже 700 лет тому назад. Книги Зогар, которые как минимум 700 лет, написано еще и следующее. В будущем, но вначале еще, в древнем сборнике Мидраши, которому как минимум 1700 лет, это Берешит Раба, сказано так, что несмотря на то, что у Израиля не будет хороших дел, Всевышний вернет их на землю из-за бритмилы, из-за обрезания, которое останется. Книга Зохар, как минимум 700 лет ей, пишет так, и это уже связь арабов с этой землей. Поймите, это написано не позднее 13 века. В 13 веке сказано следующее, не позднее. В будущем сыны Ишмаэля, то есть арабы, будут воцаряться в этой стране, в стране Израиля, из-за внешнего обряда обрезания, который они делают, пока не закончится их заслуга в том, что они делают нечто подобное обрезанию. Еще более удивительную вещь пишет Махараль из Праги, в 16 веке он жил. В 16 веке то, что он сказал, было потому еще очень удивительно, что арабы в этот день были, в этот момент, в 16 веке, в самом низу, как бы сказать, социального устройства этого мира. Это когда турки основали свою империю и всячески принижали и унижали арабскую нацию. Так вот, что говорит по этому поводу Маараль? Что в будущем арабы станут одной из самых сильных наций и будут мешать евреям, создавшим нерелигиозное государство. Это в 16 веке он говорит о нерелигиозном государстве, которое создадут евреи, и будут мешать евреям жить в этой стране. Все это написано в 16 веке. Итак, что мы видим? Уникальная, потрясающая, ни с чем не сравнимая связь между совершенно вроде бы не связанными вещами. Приказ Торы об обрезании и владение этой страной. Что мы можем сказать в заключение? Одно из самых известных пророчеств, связанных с будущим, поскольку как бы очевидный вопрос, а что говорит Тора, простите, про наше с вами светлое будущее? Вот одно из самых знаменитых пророчеств Торы связано с войной Гога и Магога. По-нашему, войной с севера и юга. Ну, еще лет 20 тому назад пророчество это казалось немножко не от мира сего. Почему? Да потому что на вопрос, из-за чего начнется Третья мировая война, ответ был какой? Противостояние Запада и Востока. Ну, советской системы, да, и системы западных стран. Варшавский договор и Североатлантический блок. Прошло всего несчастных 15 лет. И в 92-м году последний из начальников генеральных штабов Советского Союза, маршал Шапошников. Я просто видел эту статью в газете, заголовок мне очень понравился. Маршал Шапошников предсказывает: война севера против юга. Конфликт на сегодняшний день, единственный глобальный конфликт в мире существующий, это конфликт между, как это любят говорить, развивающимся или попросту недоразвитым югом и развитым севером. Не то чтобы я хочу здесь что-либо уточнять. Дело в том, что между молотом и наковальней, как точное преткновение, находится страна Израиля. Именно в ней находятся те горячие точки, из-за которых может, не дай бог, вспыхнуть Третья мировая война. То есть даже вот это противостояние, конечное противостояние, вопреки незыблемости, казалось бы, Восток против Запада, нет сегодня противостояния Восток против Запада. Сегодня социалистическая система не противостоит Североатлантическому блоку. Единственное сегодняшнее противостояние, оно именно юг против севера. Страны, так или иначе, завязанные на христианстве или около того, против тех стран, которые с христианством не связаны. Юг. Да, какие у нас вопросы? По этой теме. Давайте снова коротенько повторим то, что вы сказали. Мы привели три вида пророчеств. Источечных я выбрал специально, как вы помните, самое такое вот метафоричное, маловероятное, но тем не менее освидетельствованное Иосифом Флавием. Мы поговорили и о том, что пророчества еврейские, некоторые из них, можно потрогать руками, как то западная стена Иерусалимского храма. Кстати, есть очень красивая легенда, объясняющая, каким образом Иерусалим, запаханный как поле, тем не менее остался с громадной в полкилометра длиной стеной, до сегодняшнего дня существующей. Легенда эта гласит следующее. Ну, для того, чтобы разнести город по камешку, нужно создать бригады, вовсе не обязательно коммунистического труда, из рабов, которые этот город будут разносить по камешку. Ну, рабов было много, все они были евреями. Ну, цена рабов после подавления Великого Восстания, раб, здоровый, молодой, хороший раб, стоил дешевле осла. Цены очень упали на рынках, в Александрии в особенности. Я к чему подвожу? К тому, что вот эти самые пленные рабы-евреи и были теми, кто разносил этот город по камешку. Разнести стену западного храма, западную стену храма, плюс примыкавшие к ней знаменитую так называемую башню Марка Антония. Ее соорудил Ирод и назвал ее в честь Марка Антония. Если помните, Антония и Клеопатра. Так вот, начальник ливийских наемников, был ответственным за разрушение вот этого куска города. Когда его вызвали на ковер к начальству и задали вопрос, почему ты не выполнил прямого приказа, он ответил: «Я хотел, чтобы будущие поколения могли возможность убедиться в мощи римского оружия». Может быть, вы об этом не знаете, но победа над восставшей Иудеей с точки зрения римлян была величайшей победой римского оружия. Поймите, не победы Юлия Севера в Британии и Юлия Цезаря в Гальских войнах. Именно победа над Иудеей была главным достижением римского оружия. Эта победа была в некотором смысле пирова, я уже говорю сейчас об Адриане. После подавления восстания Бар-Кохбы Римская империя уже не расширяется в размерах, а только сокращается. С точки зрения чисто военной, она потребовала такого напряжения сил. Ну, вспомните, для того, чтобы победить восставшую Иудею, пришлось отзывать войска даже из далекой Британии. И в конце концов победу здесь одерживает уже Юлий Север, самый знаменитый из римских военачальников. Так я к чему вас подвожу? К тому, что предводитель ливийских наемников, на которого была возложена вот эта малопочетная обязанность разнести по камешку западную стену Иерусалимского храма, отказывается выполнить приказ, мотивируя это чем? Мощь римского оружия! Какой громадный, невероятный город нам удалось разрушить, это должно быть видно следующим поколениям. У этой легенды две прямо противоположные концовки. По одной из них его награждают, по другой казнят, но дело это не меняет. Западную стену Иерусалимского храма потрогать пальцами можно, что называется, каждый день. Что еще у нас прозвучало? Пророчества исторических процессов, причем часть из них, я забыл об этом упомянуть, были условными. Например, во всем, что касается изгнания из страны Израиля, Тора однозначно дает это пророчество как условное. Что называется, ежели, не дай Бог, будете себя плохо вести, в этом случае страна эта изрыгнет ваш, поскольку у нее очень тонкий желудок, и она не терпит грубой пищи. Но и в этом случае владеть ею ваши враги, насладиться ею не смогут.